Здравствуйте, дорогие радиослушатели, которые слушают в эфире мою программу на двух побережьях нашей большой страны. Начать я хочу вот чего. Несколько недель назад в Нью-Йорке состоялось событие, я думаю, событие, которое было очень важно для нашего города и, наверное, и для нашей страны. Под Нью-Йорком в музее космонавтики был открыт бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Этот бюст подарил американскому правительству, музею космонавтики, российский бизнесмен господин Руслан Барамов. Мы познакомились с ним и на приеме в Генеральном консульстве в Нью-Йорке, где он рассказывал о себе, о своих больших проектах. И сегодня господин Руслан Барамов, гость моей передачи «Америка и мир». Здравствуйте, Руслан.
Приветствую вас, Аркадий. Добрый день.
Вы родились в семье азербайджанцев и русской, учителей русского языка в селе Новоивановка Кадабекского района Азербайджана, который основал ваш прямой предок по материнской линии, старовер Григорий Никифорович Иванов. В 11 лет вы знали почти все страны, их столицы, дважды безрезультатно поступали в мединститут в Москве, прошли службу Советской Армии, после которой поступили на юридический факультет МГУ. Одновременно с учебой на факультете вы изучали философию, религию, народов мира и занимались бизнесом. Вот небольшая ваша биография. Очень важны, наверное, ваши слова, которые вы как-то сказали в одном из интервью. Я сам метис, полукровка, две культуры были заложены во мне изначально. Кроме того, я родом из деревни русских староверов, где жила моя мама. Этника, традиционный быт, русская печка для меня были не экзотикой, а повседневной жизнью. Это очень важные, прекрасные слова. Вот почему. Потому что господин Барамов, наверное, является одним из очень-очень редких бизнесменов, которые в сегодняшнем прагматичном мире устраивают, создают проекты, которые не имеют под собой какую-то большую коммерческую основу. Итак, вы придумали «Этномир», проект, о котором сейчас говорят не только в России, но, наверное, и во всем мире. Как вам пришла эта мысль создать вот именно этот проект «Этномира»? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, спасибо большое за вопрос. Хочу в вашем лице передать привет Нью-Йорку, всему восточному побережью США в целом. Я очень рад, что наша встреча и Дэвид Гагарин так вас позитивно через сердце вы пропустили, зацепило. Ну, как раз вы уже рассказали историю немного, и рождение, и география, и философия, и образование, и бизнес. Я пытался сделать что-то хорошее, что могло объединять народы и нести миссию дружбы. Ибо человек, который смог себя принять, питать две или три культуры, он уже становится очень масштабным, гармоничным, менее агрессивным. А если на одной территории попытаться построить весь мир, конечно же, количество добра, как мы говорим, могло бы сильно увеличиться. Идея началась с того, что несколько лет назад, это, наверное, было лет 6-7, я назад приночевал в юрте на Иссык-Куле у своего друга Володи Марусича на берегах Иссык-Куля в Киргизии. Мне это очень понравилось. Мы привезли юрту в Москву. Была очень позитивная обратная связь у москвичей, у приезжих. После мы поставили русскую избушку. Так родилась идея поставить технические жилища народов мира и идея создания международного фонда «Диалог культуры и единый мир». Этот мир действительно сейчас развивается, как я всегда говорю, медленнее, чем хотелось бы, но быстрее, чем я думал. Очень много приезжает политиков, государственных деятелей, послов различных государств. У нас уже побывало более 50 послов в этом мире. И мы очень рады, что эта идея движется как в России, так и по всему миру. А наши бюсты и памятники – это некая миссия дружбы. Это люди, которые сделали добро в мире, которые независимо от времени, к кому-то из наших, скажем так, героев там больше 1000 лет, кто-то недавно ушел из жизни, которые несли миссию добра и единения в разные эпохи, в разных странах. Поэтому Гагарин в Нью-Йорке, поэтому Гагарин в Хьюстоне, и вот дай бог, скоро у нас в этом году мы ставим бюсты Гумилева, и на 100-летие Гумилева мы будем памятник Льву Николаевичу открывать в этом мире. Вот такая история.
Вы как-то сказали, каждая страна принимает протекционистские меры, выстраивает барьеры, глобализация достигла своего потолка, и каждый пытается как-то себя спасти. У людей появляется агрессия, страх, страх за сохранность своей хорошей жизни, с развитой инфраструктурой, дорогими машинами. Желая сохранить свои блага и максимальные возможности для удовольствия, люди закрываются от других, считая, что другие живут хуже. Это происходит везде. В Америке, в Европе, в России, в Азии. В повседневной жизни мало у кого хватает силы духа признать право другого быть самим собой, хотя говорят и пишут об этом очень много. Но сегодня скорость социальных процессов такова, что если страны и народы будут выстраивать собственную идентичность через изоляцию, агрессию, то это ускорит их внутреннее разрушение. Нельзя строить национальную идентичность на противопоставлении, это глупо. Хотя глупостью этой вымощен весь путь развития человечества. И из-за нее постоянно уходили в небытие сотни и тысячи народов. Я извиняюсь за такую длинную цитату, но, по-моему, под этими словами может подписаться любой человек. Вот поэтому мы начали создавать этномир, всемирную деревню, в которой на компактной территории будут живьем представлены быт и культура разных народов мира, национальная архитектура, национальная кухня. Когда люди разных культур начинают дружить, страх перед чужими проходит. Я абсолютно уверен в правоте и необходимости этой идеи. Итак, этномир находится в Боровском районе Калужской области. Какова площадь этномира?
Территория, отведенная под культуру, 83 гектара. Рядом еще есть 46 гектар леса. И сейчас еще 34 гектара приедется под экопоселок. Для тех, кто готов жить рядом с этномиром, вместе с этномиром, строить свои проекты, проводить мероприятия, как собственные, так и в партнерстве с этномиром. Все вместе сейчас получается около 200 гектаров.
А расскажите, пожалуйста, вот на этой территории какие страны представлены и примерно сколько занимает вот каждая страна там гектаров, павильоны?
Мы начали проект с улицы Мира, это этномир в миниатюре. И условно поделили это на восток и запад, и сейчас первые павильоны всех стран уже существуют. Принцип распределения у нас географический, и у нас на территории фактически будет представлен весь мир. Сейчас существует несколько, значит, первая часть это этномир в миниатюре, улица Мира, как некая музейная выставочная зона. Дальше мы строим улицу Мира в сторону Японии, в сторону, можно сказать, Канады и США. Это общая длина будет 2 километра. А следующий шаг, это третий шаг, мы строим так называемые этнодворы. Большим странам выделено 1,5 гектара. Гектар — это и Канада, и США, и Китай, и Индия, европейские страны, Германия, Франция, Великобритания. А те страны, которые по размеру, может быть, небольшие и культурно там являются некими кластерами, это несколько стран на одной территории. Например, Прибалтика у нас тоже 1 гектар, 3 страны, Латвия, Литва, Эстония. Грузия, Армения, Азербайджан тоже находятся на территории в 1 гектар. Хочу сказать очень интересную позитивную новость. Мы планируем в этом году после закладки, после открытия памятника Гагарину в Хьюстоне, пригласили мы в гости американских наших друзей, коллег. Я вот ту поездку, когда мы открывали, вернее, еще договаривались по поводу пуста Гагарина, в апреле посетили в Оклахому, посетили, побывали в гостях у мэра города. И приедут несколько вождей американских племен. Также мы будем звать наших партнеров с Хьюстона и хотим заложить американский дом, где и поселенцы, и которые выходцы из Европы, и коренные жители, мы хотели бы, чтобы они участвовали в закладке в будущем строительстве дома народов Северной Америки, скажем так.
Каждый этнодвор, который представлен у вас на этномире, там показана культура, да, искусство, наверное, стран, которые представляют каждый этнодвор. Я вот смотрю список, там действительно есть и страны Апеннинского полуострова, и Балтия, и Швейцария, а также башкирский аул, калмыцкий хатем, русский север. Где вы берете эти материалы, потому что, ну, действительно, есть у вас экзотические там страны, как, например, Тихоокеанский регион, острова?
Очень хороший вопрос. С самого начала мы начали работать с Институтом этнографии, с консультантами, которые по миру поездили. Но на самом деле при огромном количестве материалов очень важно найти некую квинтэссенцию и правильно выражать суть, которая была бы на грани и культуры, материальной, духовной, нематериальной составляющей. Поэтому некие вещи, они уже известны, мы идем, а многие вещи у нас рождаются здесь. Нам очень важно, чтобы действительно мы были адекватны современному миру, и могло быть представлено так, чтобы это нравилось и школьникам, и детям, потому что современный мир интернета и мультимедийных технологий очень трудно просто убедить старыми вещами и полной аутентичностью. Также нужно найти некую гармонию. Поэтому наше павильоны на улице мира является некой такой выставкой обратной связи. Мы смотрим, что нужно, что интересно людям. А проектируем мы в основном, до сих пор помогали нам проектировать архитекторы из тех стран и регионов. Но в общем сейчас уже современные средства связи позволяют дистанционно проектировать. И не всегда, например, там китаец проектирует Китай или русский проектирует русский дом. Есть люди, которые очень хорошо могут проектировать весь мир, они глобальные. И, например, весь Петербург 30 лет назад строился итальянцами, а сейчас это считается брендом русской архитектуры и многое другое. Поэтому при огромной глубине и масштабе проекта мы чувствуем этот диалог и огромное переплетение как судеб, личностей, так и концепций, взглядов. Конечно же, класс бесконечный, но обратная связь, повторюсь, со стороны людей и в ту сторону, куда мы двигаемся, говорит о том, что мы действительно на правильном пути. Генетическая память, скажем так, многих народов, она все равно продолжает жить, пульсировать. И мы, конечно же, прислушиваемся как к себе, так и к общей идее, например, и, конечно же, к нашим посетителям. Слава Богу, их у нас с каждым днем все больше и больше, и мы понимаем, что мы на правильном пути.
Я знаю, что к вам, в ваш этномир, тянутся люди вот из Белоруссии, с Украины. Я даже в некоторых материалах, посвященных вашему этномиру, прочитал, например, о женщине, которая сохранила вот традиции своих предков. Она может даже голыми руками из печки взять раскаленный какой-нибудь горшок с едой, кастрюлю. Занимаются там куклами, занимаются традициями, которые были, существовали много веков в Белоруссии, на Украине, и слава Богу, что это все продолжается, развивается. Вы специально приглашаете таких людей, или они узнают сами о вашем этномире, и сами к вам тянутся или приезжают?
Спасибо большое за вопрос, говорю очередной раз. Да, действительно, по нашей концепции в каждом этом дворе живет называемый хранитель. И то, про кого вы узнали и прочитали, это Катя, потомственная действительно белорусская, которая знает много ремесел, и ее искусство хлебопечения вызывает восторг у многих людей, как у россиян, как у москвичей, у горожан. И, конечно же, мы в идеале мечтаем, чтобы каждый хранитель представлял свою страну, свой этнос. Мы идем по этому принципу. И сейчас на улице мира где-то стихийно, где-то мы ищем очень системно. Мы находим ценностно близких нам людей, хранителей, которые готовы как представить свою культуру, что очень важно. И вторая часть, мы это всегда так расизм толерантно принять другую. Это очень важный момент, чтобы представление своей культуры было не агрессивным и не закрывающимся от других культур, согласно даже той большой цитате, которую вы сказали. И все больше людей приезжает, наши мероприятия, которые мы проводим в виде фестивалей, праздников, всякий раз кто-то из людей готов остаться, поработать, мы к этому относимся достаточно критически, чтобы на волне первой такой эмоции человек потом захотел не просто жить в хорошем месте и только радоваться, а нести миссию и на самом деле очень-очень много трудиться. Это очень важно, потому что некий, я бы сказал так, дефицит, он очень большой существует, и нужно все время отдавать. И хранитель любой культуры, там, Беларусь, Украина, Россия, Азия, Европа, Америка, он все время направлен на то, что он должен показывать, доказывать, объяснять и отдавать свое сердце. Поэтому люди, они очень сильные, светлые, и нам такие люди очень необходимы. И вот на фестиваль TPFest к нам мы приглашаем, надеемся, приедут настоящие индейцы с Америки, с Оклахомы, из других штатов, где они покажут аутентичную культуру сегодняшних народов в Северной Америке. То же самое мы сейчас ищем по Азии, вот в Индии, в Непале, с Китаем работаем. Ну и, я думаю, дай бог, будем двигаться со всем миром. У нас сейчас проектируется павильон улицы мира всей Африки, Латинской Америки, Северной Америки. Через 2 года мы планируем завершить такую общую ситуацию по генплану и продолжать строить. Поэтому хранитель – это для нас базовый человек, герой, который представляет после архитектуры, после предметов быта, в виде рассказа, в виде мастер-класса, в виде беседы, то, что является его культурой, представляет свою культуру, свою родину, свое ремесло.
Напомню радиослушателям всеамериканской русскоязычной радиостанции «Надежда», что сегодня гостем моей программы «Америка и мир» является господин Руслан Барамов, создатель «Этномира», проекта, уникального проекта, о котором сейчас говорят во всем мире. Не явилась ли для вас вот эта идея создать «Этномир» и то, что вот как я прочитал, вы как-то были в Китае, бродили по китайскому известному парку «Окно в мир», где представлены макеты мировых достопримечательностей. Красная площадь в этом китайском парке занимала там всего 30-40 квадратных метров, зато на входе, как вы писали, возвышалась гигантская Эйфелева башня, и вас обидело такое неравенство. А может быть, это тоже как-то вот явилось толчком для создания вашего проекта знаменитого?
Спасибо большое за очередной вопрос. Вы действительно хорошо прочитали все прошлые интервью. Действительно, «Окно в мир», парк, который находится в Китае, в Шэньчжэне, он поражает своей красотой и масштабом. И там 2 парка народов Китая и парк, скажем так, достопримечательности всего мира, они разделены. В нашей концепции этого нет. Россия находится внутри. И, повторюсь, принцип разделения географический. Конечно, мы сейчас перед выбором создания тех или иных копий, может быть, или презентации домов, ушли от пути создания копий, может быть, каких-то государственных или там шедевров культурных, религиозных, культовых. То есть у нас в Индии нет Тадж-Махала, на территории России действительно не будет макета Красной площади. Это так, и просто нам потом сказали, что супруга этого миллиардера, который 20 лет назад строил «Окно в мир», была француженка и очень любит французскую культуру, поэтому на входе была Эйфелева башня. То есть брендирование, скажем так, парка тогда им оценивалось как приобщение к великой французской культуре. И маленький Кремль, действительно, который стоит макетом, он вызывал некое ощущение грусти. Как раз это было, когда и Союз распался. Поэтому мы стараемся искренне представить все культуры, и многие очень удивляются. Наверное, прежде всего, должны удивляться мои друзья и родные из Азербайджана, почему я пока не строил Азербайджан и везде на воротах не встречает героя азербайджанских эпосов. Для нас не принципиально, мы хотим действительно представить равенство культур, ибо кто-то должен это делать. А хранители, меценаты, проводники, в зависимости от своих душевных, скажем так, и даже финансовых возможностей готовы представить свою культуру. Поэтому мы действительно наблюдаем за тем, чтобы постараться, как в хорошем смысле слова, угодить и малым народам, и сильным, и крупным странам, и тем странам, которые там небольшие, потому что это очень важно, чтобы независимо от масштаба каждая страна, каждая культура и каждый человек мог почувствовать, что он является частью глобального узора всей картины 7-миллиардного населения и десятков, сотен и тысяч этносов, народов и племен. У нас очень красивая Индия строится, мы сейчас проектируем Китай, я думаю, также будет красивая Европа, и Америка, и Россия. И, конечно же, некая внутренняя такая планка, она не позволяет, я думаю, это вообще такая российская ментальность, не позволяет плохо представлять соседа и вообще весь мир, некий такой взгляд, все-таки воспитанный на русской культуре и даже выросший в Советском Союзе, где декларации дружбы народов, где декларации так, мира во всем мире, нами воспринимались очень искренне, позитивно, и мы хотим эту миссию продолжить. И это действительно так. Поэтому обратная связь многих политиков нашего российского федерального масштаба и послов, к нам уже приезжали и премьеры различных государств, и представители президентов, говорит о том, что мы действительно двигаемся в некой гармонии, смогли найти равновесие между сегодняшним федеральным делением мира, народной дипломатией, этносами и экономикой. И китайские, и индийские представители, и европейские, они чувствуют, что даже если этот взгляд из России, он достаточно гармоничен и очень справедлив. То есть мы говорим, если чего-то не хватает, готовы к вам прислушаться, искренне готовы принимать любые экспонаты, подарки. Но самое главное, мы ко всем относимся от души и хотим, чтобы максимум культур были представлены максимально короткие сроки. На что хватает наши силы, мы строим сами. Но те, кто приобщаются и готовы вовлекаться в эту орбиту общего созидания, мы искренне будем рады вместе двигаться и созидать уже общую концепцию того или иного этнодвора или этномира в целом.
А, кстати, у меня такой вопрос. Вы вначале рассказывали о киргизской юрте. Я тоже много раз был в Киргизстане. Я был первым русскоязычным американским журналистом, который был там, дружил со Скоракаевым, его супругой Марьям Душеновной, и тоже в музее там в Киргизии видел двухэтажную киргизскую юрту. Был на Иссык-Куле много раз. Кстати, вот та киргизская юрта, которую вы привезли из Иссык-Куля, где она сейчас, какова ее судьба?
Вы, конечно, всегда задаете серьезные глубокие вопросы. Она у нас простояла в этом мире много лет, но в юрте, если нет постоянно хозяйки огня, то войлок у нас уже истлел, но каркас находится здесь, и это некая такая инициация. Но помимо этого есть много других киргизских юрт, которые мы привезли. Юрт у нас много раз представлялась, стояла и в Москве, и здесь. То есть этот символ был действительно перенесен из туристов мира Подборовск. Но у нас стоит много еще киргизских юрт, и здесь еще моя первая юрта. Здесь также есть юрта губернатора, она также киргизская, которому мы подарили на день рождения. Он сказал, что отлично, ставьте ее в этом мире, и когда я устану, я приеду, буду в ней отдыхать. А первая юрта, ее, скажем так, каркас, он тоже находится здесь, в Войлок. Мы пока не меняли, потому что сейчас все-таки стараемся делать такие более экологичные, но при этом там под навесом. У нас из 32 юрт многие находятся под навесом, потому что климат средней полосы России и Киргизии отличается. Здесь больше дождей, и за тем, чтобы правильно следить и жить, нужно больше сил, поэтому мы стараемся их уже сохранить в первозданном виде.
Кстати, вот такой любопытный факт, посвященный киргизской юрте. Когда лет 10 назад в Организации Объединенных Наций принималось решение решение о годе гор, о праздновании года гор, именно вот этот проект резолюции внесла киргизская делегация, то прямо на улице возле забора здания ООН, это в Манхэттене в Нью-Йорке, были поставлены несколько киргизских юрт и белоснежных таких, и американцы с большим удивлением и с огромным интересом разглядывали, щупали их. Тоже вот та, что киргизская юрта была и в Нью-Йорке. Напоминаю радиослушателям всеамериканской русскоязычной радиостанции «Надежда» о том, что сегодня гость моей передачи «Америка и мир», бизнесмен, известный бизнесмен Руслан Барамов, создатель фонда «Этномир» и других фондов, которые хорошо известны не только в России и многих странах. Я бы хотел задать вам, Руслан, такой вопрос. Как сообщалось не так давно, в вашем «Этномире», на территории «Этномира», вы как-то собираете такую комьюнити, и вот там уже живет около 3000 человек. Расскажите об этих людях и почему они выбрали там из других регионов России, вот выбрали именно «Этномир» и переехали к вам и поселились у вас.
Аркадий, у нас пока не живет 3000, у нас живет чуть более 300. 3000 – это будущие жильцы, которые будут жить во всех построенных на дворах. Это действительно, я много раз говорил, что я мечтаю о том, чтобы 3000 сильных, светлых людей жили здесь, несли свою миссию и создавали новый синтез в общении между собой. Кто-то приезжает, говорит, моя территория остается, кого-то мы приглашаем на работу, он здесь живет и работает. Кто-то из Боровска приезжает, с Обнинска, но действительно, я это много раз говорю на наших совещаниях, что существует некая сила, позитивная сила, которая двигается уже в том числе, независимо от моей воли, и количество людей, которые приобщаются к проекту, количество идей, которые здесь генерятся, воплощаются, и количество посетителей, оно постоянно увеличивается. И мы мечтаем о том, чтобы через несколько лет, ну там, это через 8, каждый день «Этномир» посещало 10 тысяч человек, и каждый день здесь жили и работали 3000, и, возможно, 3000, это будет, наверное, 1006-7, проходили семинары, образовательные курсы, школьные лагеря, студенческие лагеря. Например, в этом году мы очень хорошо пробировали школьную тему, и 4 лагеря сейчас проходят, 4, всем детям и родителям очень нравится. В этом году мы пробировали первый международный волонтерский с нашими партнерами, и у нас очень много людей из России, из разных стран на лето. И таких проектов, социальных, экологических стартапов, если можно выразиться, становится все больше и больше. Поэтому как Россия, так и граждане. У нас, например, хранителями там китайского дома есть студент, который учится в Калуге, Синь-Синь, который пишет иероглифы и дарит людям радость. И многие-многие другие люди, особенно это бывшие страны Советского Союза, сейчас уже мы говорим, ведем переговоры о Европе. В других странах, я надеюсь, что когда будет строиться американский дом, будут и американцы с разных регионов, как и поселенцы, потом европейцев. Поэтому это действительно наша мечта, чтобы этот мир как и парк, и поселение нес свою миссию. Потому что нельзя вечером закрывать двери и сказать, что там, работа закончилась. Жизнь здесь происходит 24 часа в сутки, и люди здесь уже живут, и мы сейчас рядом действительно закладываем поселок, эко-поселок, чтобы это было рядом, но и внутри тоже будут жилища, когда люди будут работать у себя же рядом, будут ездить на эко-транспорт или пешком, дойдут до своей работы за 2 минуты или же спустятся со второго этажа на первый этаж, где у них будет их же работа. То есть здесь очень много факторов этнических, гуманитарных, экологических. Мы закладываем как некие ростки будущего. И многие такие креативные экологические кластеры, которые закладываются по миру, мы внимательно наблюдаем, они достаточно синхронны с тем, что мы продекларировали несколько лет назад. Люди хотят жить в хорошем пространстве, в красивом месте. Они хотят в видеть рядом креативную, добрую среду, много зелени. И при этом они хотят быть причастны ко всем культурам мира, как локально, так и глобально. Поэтому, чтобы у нас пешком дойти из Индии в Латинскую Америку, из Европы, допустим, в Японию, это некая такая мечта с юмором, о которой мы все говорим, и она начинает воплощаться. Там сотрудники спрашивают, ты где находишься? Я в Беларуси, а я в Сибири. Давай встретимся на Непале. И это уже становится некой такой, таким обычным, обыденным явлением, что человек с улицы, у него вызывает улыбку, а у жителей этого мира это уже не вызывает улыбку, это некая данность. И, конечно же, этому мы очень рады, и мы прикладываем все силы, чтобы это только усиливалось.
Ваш этномир проводит значительные события. Вот, например, в 2009 году там прошел фестиваль современной музыки, в 2011 установлен памятник Ломоносову, как раз открытие было приурочено к 300-летию Ломоносова. В этом году открылся этнолагерь, вы уже говорили, первая его смена началась с 5 июня и продолжилась до 18 июня. Не собираетесь ли вы в связи с тем, что вот ваш подаренный вами памятник Гагарину был установлен здесь, под Нью-Йорком, в Хьюстоне, у вас есть другие планы по отношению к нашей стране. Не собираетесь ли вы провести какой-нибудь фестиваль американский у себя в этом мире, где из Америки, ну, приехали бы, кроме индейцев, вот как вы говорили, деятели культуры, художники, там, еще кто-нибудь, потому что Америка в культурном отношении тоже великая страна, и это тоже какие-то дружеские связи и нити, которые позволили бы укрепить дружбу между нашими великими странами.
Конечно, собираемся, и действительно вы абсолютно правы, что здесь огромное количество возможностей. Но у нас мотивация такая, что мы сначала приходим в страну и что-то дарим, и находим там ценность на близких людей. Параллельно мы проектируем дом этой страны на свои, опираясь на свои силы, и ждем некую обратную связь. Конечно же, вот многие проекты здесь у нас стартовали, потому что когда-то приехал первый раз посол и поверил. У нас, например, TIPIFEST, как фестиваль культуры североамериканский, он у нас проходил 3-4 года назад, и приезжал советник по культуре американского посольства, и он сказал слова посла, что, наверное, за всю историю, это первая презентация, у нас он проходил как индейцы и ковбоя. И, конечно же, мы мечтаем о том, чтобы огромное количество ценностно близких проектов в Америке нашли бы в нашем лице достойных партнеров. Но так как первое время так получилось, что мы там мы строили, проектили Россию, Азию, то есть фокус нашего внимания и перелет, и, скажем так, ну, сил не так много, мы потихонечку развиваемся. И обратная связь со стороны Америки меня очень сильно порадовала. Очень много сильных, светлых людей, особенно Нью-Йорк. Я об этом говорил и в генконсульстве, и на открытии, что, по сути, этномир — это некая мини-модель Нью-Йорка. Сильный глобальный город, где много людей, много народов, и они живут, и каждый приносит в общую копилку свою энергию. Поэтому мы готовимся к этому, двигаемся эволюционно. Конечно же, нам нужны партнеры как в Америке, так и в России, которые знают, любят и продвигают культуру Америки. И вы абсолютно правы, много раз мы думали, хотели фестиваль джаза, блюза, вообще 20 век, который много позитивных, светлых вещей происходило в Америке. Мы очень хотим, но двигаемся достаточно эволюционно, потому что многие семена, скажем так, засеянные там у нас в сторону Индии и Китая, они сейчас дают всходы, и правительство и бизнес, видя наше постоянное намерение, сейчас откликаются, мы должны там выполнять свои обязательства. Хотя мы понимаем, что этот общий вектор, и в этом году, дай бог, вот мы спроектируем прежде всего на улице Мира американский павильон, это все-таки 3000 метров, и закладка камня в Дом Америки уже будет неким нашим обязательством перед Америкой построить американский дом в этом мире. А первый камень в честь полета человека на Луну Нилу Армстронгу был заложен 2 августа прошлого года. Интонация идеи, она такая взаимная. Памятник Гагарину и панель с изображением Джона Глена 12 октября откроется в Хьюстоне. А дальше у нас есть совместный проект с нашими русскоговорящими партнерами в Хьюстоне. Это Софья Хабаровская. Если Нью-Йорк присоединится, будем рады поставить памятник Армстронгу в этом мире, как первому человеку, ступившему на Луну. Но и многие другие идеи и проекты, которые мы были бы очень рады. Ибо наша задача, чтобы каждый этнодвор и каждая страна со временем зажили бы своей масштабной жизнью и были бы представительством как бизнеса этнического, если так можно выразиться, культуры и народной дипломатии, которая соединяет на уровне культуры страны, где и посольства, и международные организации, и общественность, и бизнес понимают, что они делают общее дело, чтобы действительно страны стали еще ближе, и между ними стало бы больше добра.
Хотелось бы, чтобы вы рассказали нашим радиослушателям, а нас слушают на обеих побережьях нашей страны, и в Калифорнии, и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Сиэтле, и даже на Гавайских островах, немного о себе. Я знаю, что вы вегетарианец. Ну, это... Не удивишь, конечно, многих сейчас, но, во всяком случае, заставить себя не есть мясо, вот как-то, особенно вас течет и кавказская кровь, и вот не есть там долму или шашлыки кавказские, но это, я тоже думаю, как-то подвиг небольшой. Расскажите, пожалуйста, как вот вы выбрали себе, для себя этот путь вегетарианской кухни?
Ну, в очередной раз хочу вам сказать большое спасибо за правильные вопросы. Вы очень правильно моделируете, если так можно выразиться, нашу беседу. Я действительно уже 16 лет вегетарианец, и я вырос в селе, где там куры, цыплята и ягнята были нашим каждодневным бытом. Я с ними сначала гулял, там пас их, а потом мы их ели вкусных, как сейчас модно говорить, био, экологически чистых. Ну, где-то вот в 25 лет я понял, что уже тяжело, и это у меня произошло внезапно. Я стал усиленно заниматься бизнесом. Вечером очень сильно уставал. Вот, как вы сказали, что я хотел быть врачом сначала. Я очень хорошо знаю биологию. Я понимаю, что, во-первых, много белка, во-вторых, животная пища, она тяжела. Здесь, конечно же, и, наверное, чтение философской литературы, индуизм, буддизм оказали свое влияние. Я просто решил это не делать. И чему очень рад. Я на протяжении почти уже вот 16 этих лет работаю в день там от 10 до 14 часов. Я не устаю. Я сплю от 4 до 6 часов. Тоже не устаю. Например, сегодня ночью я встал в 4 утра и стал читать «Пакт о культуре», который Лихачев написал, и также о Рерихе, который было принято знамя культуры, и про Америку 20-х годов, когда строилось здание, где был центр Рериха. И вот сейчас, буквально через 5 минут после окончания передачи, пойду модерировать первую беседу вегетарианцев, 2 часа. У нас сегодня открылся вегетарианский фестиваль, 3-й в этом мире, у нас более 50 участников. И 10 дней будут идти семинары, мастер-классы, будут идти занятия, презентации вегетарианской пищи. И вообще, те темы, которые мы сейчас заложили, они абсолютно синхронны современному миру. Это устойчивое развитие, уменьшение потребления, это неразрушение плодородия земли и воды. И я считаю, что я знаю, что в Америке очень много вегетарианцев, особенно это и Калифорния, и Гавайи. Нам этот пример очень важен. В России, по-моему, меньше 1%, в Америке уже больше 5% вегетарианцев. Я считаю, что в 21 веке это очень серьезный фактор вообще существования человечества и роста как народонаселения, так, можно сказать, экономик и разрушения природы. Поэтому, если каждый из нас изучит эту проблему, сейчас интернет позволяет, независимо от того, будь то религия, физический фактор, то есть здоровье или какие-то другие факторы, и станет немного есть мясо или просто станет вегетарианцем, он принесет в общую копилку позитива и... При этом действительно жизнь станет лучше, и мы сможем, я надеюсь, сначала остановим разрушение нашей планеты, а потом, может быть, и начнем ее восстановление. Это моя установка достаточно серьезно. Мне понадобилось для этого больше 10 лет, чтобы анонсировать и говорить об этом открыто. Потому что я вначале считал, что я пока не имею права, еще у меня молодой стаж, вегетарианство слишком мало. Но при этом все очень позитивно, все очень спокойно. Я стараюсь избегать маргинальных взглядов и людям, кто не является вегетарианцем, объяснять достаточно открыто, но при этом без некого надрыва и агрессии. То есть здесь нельзя, просто человек должен сам к этому прийти. Если он пришел, если не пришел, но по крайней мере прочитал, то это его выбор, и выбор каждого нужно уважать.
Когда вы были маленьким, на стене в вашей комнате висела географическая карта, и вы знали, наверное, большинство стран и их столицы этих стран. Это, конечно, врезается в память очень надолго, но это тоже, наверное, нужно тренировать память. Сейчас вы можете назвать вот столицы этих стран, которые вы знали в детстве?
Ну, в общем, да, я хочу вам сказать, что, слава богу, многие, я же помню до сих пор, и являюсь руководителем проекта «Этот мир», я обязан их знать, Европу, Америку, Латинскую Америку. Я немного могу в странах океании поплавать и перепутать некие новые страны Африки, экваториальные или там западные. Я обязан это знать, иначе какой же руководитель проекта «Этот мир»?
Ну что же, это прекрасно, когда детские такие впечатления, детская память переносится и во взрослую жизнь. Ну вот, например, я забыл многие столицы уже, хотя тоже как-то старался в детстве это знать. У нас осталось мало времени, 6 минут, и я хотел бы поговорить с вами еще об одной стороне вашей деятельности. Вы создали благотворительный фонд «София», который помогает ветеранам, инвалидам, многодетным семьям с детьми-инвалидами. В 2008 году ваш фонд стал межрегиональным и распространил свою деятельность на всю Россию. Расскажите об этой благородной деятельности вашего фонда.
Да, это действительно так. В 1998 году, после кризиса, когда был национальный дефолт, я просто понял, что мы занимались бизнесом там буквально еще лет 6, что пока мы думаем и когда станем более богатыми, то время уходит, старикам и детям нужна помощь сейчас. Началась деятельность нашего фонда. Я горжусь этой деятельностью, ибо в фонде у нас всего 2 человека. И у нас Ольга Глухова, президент, и одна сотрудница, остальные все волонтеры. Ну, скажу так, что количество добрых дел на сегодняшний день в месяц около 300. Это и культурные программы, это и посещение хосписов, это и посещение детских домов. Мы делаем очень много проектов, которые внешне незаметны, но несут очень сильно такую энергию добра. И самое главное, крупные международные компании, транснациональные компании последние 3-4 года в нас поверили. Через нас идет распределение очень большой материальных ресурсов. Если так можно выразиться, коэффициент полезного действия добра там очень большой, если говорить языком эффективности, как менеджеров. И мы наращиваем эту деятельность, и вместе с фондом «София» мы подарили памятник матери Терезы Калькутте, и мы поставили у нас в этом мире, ибо пример матери Терезы является базовым для меня, как некое благо для бедных и для стариков. Фонд известен, действительно, мы работаем уже в разных регионах страны, распределяем. И вот эта первая мотивация «благо ради блага», не ради пиара, не ради разового геройства, оно начинает давать очень сильную обратную связь. Кто-то приходит волонтером на один день, кто-то с нами остается навсегда. Но я искренне благодарен и нашему президенту фонда Ольге, который несет эту миссию как служение, и также благодарен всем тем, кто готов отдавать свои силы, время, деньги. Люди пожертвования дают достаточно серьезные крупные компании. Ну, например, там обувь, несколько тысяч пар, или там детские памперсы, например, целая фура, там это 20-30 тысяч штук мы распределяем по детским домам и отсылаем такие бедные, там подальше от Москвы, где этого пока еще нет. И я очень рад, что действительно фонд «София» несет именно такую благотворительную миссию. А фонд «Диалог культуры единого мира» он несет миссию, скажем так, равновесия и добра между странами и народами. В моей картине мира вообще и фонд «София», и «Диалог культур», и вегетарианство являются разными гранями одного процесса сильных, светлых людей, которые готовы быть гармоничными внутри и служить людям. Поэтому, когда были возможности, мы помогали самым бедным, потом появились силы, мы стали помогать и выстраивать, скажем, дружбу народов, и параллельно сейчас, я думаю, пришло очень важное время всем нам, в том числе, заняться глобальной экологией, как в душе, так внутри страны, и, дай бог, со временем между странами.
Я думаю, что многие наши радиослушатели, которые послушали мою передачу, в которой принимал участие господин Руслан Барамов, создатель Экомира, захотят тоже посетить ваш этномир и посетить ваши этнодворы, где представлены, наверное, большинство стран современной цивилизации. Как это сделать, если они захотят вот провести отпуск или, будучи там в Москве, в других городах, посетить ваш этномир?
У нас есть сайт, который сейчас посмотрелируется, изменяется, называется etnomir.ru. Общая идея etnomirinvest.com. Это Москва, мы недалеко от Внуково, можно позвонить по телефону, можно приехать до Боровска, Калужская область, это от Москвы час езды. Россияне уже едут, и я думаю, если вдруг американцы, русскоговорящие или не русскоговорящие, сейчас приедут в гости, мы будем очень рады. Сейчас к нам Москва приблизилась еще больше, месяц назад мы находимся от Новой Москвы, там в 30 километрах. Это Киевская трасса, Минская трасса, Запад и Юго-Запад. И мы находимся под Боровском, самое начало Калужской области. Мы действительно всех ждем в гости, и что-то уже построено, что-то проектируется, идет постоянно стройка. Но точно обещаем, это большую порцию добра и позитива. Люди здесь приобщаются к этим своим корням и видят масштаб всего мира. Они как минимум отсюда ждают более наполненными, светлыми, добрыми,